Тема этой конференции, когда мы сидели и придумывали одни варианты, там другие варианты, но все-таки наиболее общая тематика, это, ну, как нам показалось, в конце концов, это то, что касается индивидуальной тревоги и социальной тревоги. Здесь важно напомнить известное такое гештальтистское утверждение, которое, по-моему, пришло с первых еще обучающих групп, а именно следующее, что тревога – это остановленное возбуждение. То есть первично у нас есть возбуждение, но для того, чтобы оно стало как-то организованным, мы должны его оттормаживать. То есть для того, чтобы мы могли делать точные движения, у нас есть мышцы протагонисты и мышцы антагонисты. Потому что без того, чтобы сдерживать, мы не можем делать точные движения. И в этом смысле тревога точно так же сдерживает всякие случайные отреагирования. То есть в этом смысле тревога, в общем, показывает наполненность некоторого контейнера такого, уже из другой терминологии, да, контейнер, вот, который позволяет поведение человека оставлять таким скоординированным, организованным. В этом контейнере есть определенные бреши, и, например, если какие-то личностные вот эти барьеры не простроены достаточно сильно, то, соответственно, и тревога реализуется в той части, которая не сильно простроена. Ну, например, скажем, если у человека вот в этой моей модели динамической концепции личности, скажем, оказывается ослаблено то, что относится к привязанностям, то, что относится к пограничным типам расстройств, то, что относится к пограничным поведениям, то, вероятнее всего, чем выше будет тревога, тем больше человек будет прилипать, цепляться за других, всячески стараться привязаться, избыточно привязаться к другим людям, ну, или, соответственно, к каким-то заменителям, ну, например, там, действительно, психоактивным веществам каким-то или каким-то мыслям, которых он находит вот такую избыточную привязанность. Ну и, соответственно, если у нас нарушение в другой области, то это будет проявляться в каком-то другом варианте поведения. То есть то, что касается тревоги, это практически почти, тогда оказывается почти синоним осознавания. Ну потому что если у нас действия являются просто отреагированием, то они не осознаются. Собственно, осознавание начинается с того момента, когда между стимулом и реакцией хоть что-то, есть какой-то промежуток. То есть, когда у нас нет просто отреагирования, есть какой-то промежуток. А также еще одна сноска. Сознание – это единственный предмет исследования психологии. Просто он существует в разных формах. Сознание как мышление, сознание как восприятие, сознание как память, сознание как внимание. Все это характеристики сознания. Вот. И в этом смысле получается, что та тревога, которая у нас есть внутри, с одной стороны, она позволяет строить как-то сознательное поведение, как-то беспокоиться. И вот здесь, когда упоминали футуропрактику, как вот направление, которое разрабатывал Никон, ну, понятно, что тревога, она всегда направлена в будущее. То есть в этом смысле редко бывает тревога по отношению к прошлому. То есть, ну, разве что она останавливает какие-то возбуждения, тогда связанные с воспоминаниями. А так вообще это тревожимся-то мы перед будущим. Вот. И, соответственно, тогда, чтобы эту тревогу как-то успокоить, как-то ее управлять, мы, например, строим какие-то, опять-таки, термин другой, изрядно забытый, катастрофические или анастрофические ожидания. Катастрофические ожидания – это понятно. То есть это когда мы предполагаем, что все будет очень плохо, что, соответственно, вот там, ну, вариантов-то немного. То ли метеорит какой-нибудь разобьет Землю и все погибнут, То ли ядерная война случится, от этого все погибнут. То ли, значит, климат изменится, от этого все погибнут. Но все равно в результате какие-то катастрофические ожидания. Вот. Или у нас могут быть какие-то, наоборот, анастрофические ожидания. О том, что все прекрасно будет развиваться, о том, что в будущем все возьмут под контроль, о том, что главное вот сейчас перетерпеть, прорваться, а дальше уже будет все прекрасно. Вот, и что-нибудь построим там, одно или другое, но какое-нибудь уж точно разумное общество. Ну, опыт же показывает, что общество все разумнее и разумнее. Вот. Ну, и то же самое в отношении своей жизни. То есть тоже мы чаще всего либо строим какие-то избыточно прекрасные ожидания, либо избыточно ужасные. Но если у нас есть тревога, то стоит, наверное, посмотреть немножко на то, с чем связано удержание и что вызывает возбуждение. На мой взгляд, вот одним из важнейших феноменов нашего времени является все больше и больше возрастающая сложность устройства бытовой жизни. Ну, действительно, мы как бы оказываемся связаны вот с этими вот устройствами, с гаджетами, с телефонами, с компьютерами, с машинами. И я помню еще времена, когда при обучении в школе водителей объясняли, как и что работает, что нужно делать, если там пропала искра, или как работает карбюратор. Сейчас похоже, что этого уже не объясняют, потому что нет смысла.
И карбюраторов
уже мало, да, совсем. Вот. То есть в большинстве случаев мы ездим на том, что непонятно, каким образом ездит. Вот. Непонятно, каким образом оно управляется. Но обычно, если вот это так делаешь, что оно вот так себя ведет. Вот. Я, например, много раз пытался понять, и мне пытались объяснить, каким образом вот этот экран понимает прикосновение пальца. Я все равно не понял. Вот. И еще множество всяких вещей, которые являются для нас непонятными. То есть мы живем в мире, который непонятен. Из-за этого, соответственно, у нас есть некий хронический недостаток ориентировки. Ну, особо тревожные люди стараются все узнавать как можно больше, поэтому понятно, что максимально там компетентные люди, это люди, которые вот, имеют довольно сильные шизоидные особенности, потому что это позволяет все больше и больше что-то исследовать, изучать и проверять, ну вот совсем уж досконально. Вот. И в принципе весь мир становится все более и более шизоидным. То есть то, что, ну не знаю, те песни, которые на заре там, моих занятий психологии считались вообще совсем сумасшедшими, вот, который мы будем слышать в субботу, соответственно, спустя много лет стали вообще, ну, простыми текстами, где все понятно, боже мой. Вот, уж это уж точно не сумасшествие, наоборот, все ясно, все там обозначено, описано и нормально переживается. Вот, и то, что мы видим в окружающем мире, тоже оказывается непонятным, потому что под всяким действием есть еще следующий слой, еще следующий. Вот. Люди хотят какой-то простой, ясной, ну не знаю, политики, там, организации жизни. Но это уже игра, которая имеет не один и не два уровня там, сложности. И когда что-то делается, то это вовсе не означает, что то, что делается, действительно связано с какими-то вещами. И, в общем, тоже от того, что мы ну, пытаемся в чем-то разобраться, спокойнее не становится. То есть общественная жизнь тоже становится все сложнее и сложнее, и трудно предсказуемо. Вот. То же самое касается и разных структур, на которых люди, ну да, вроде меня, привыкли полагаться. Потому что в советское время, ну, существовали какие-то устойчивые социальные институты. А вот так, чтобы огромный социальный институт вот, ну, в один момент переставал существовать и заменялся на другой социальный институт, ну, как-то это вот тенденция последних лет. То есть, когда у нас что-то может быть реорганизовано, преобразовано, объединено, потом, значит, передано кому-то в другое ведомство, вообще заниматься третьим совсем и закрыто, в конце концов, неожиданно, без объяснений. Вот. То есть очень-очень трудно на что-то полагаться. Вот, в принципе, тревога социальная, она как бы возрастает, потому что нет каких-то нормальных социальных, ну, объяснительных механизмов. Все теории, в общем, оказались, ну, дурацкими, по большому счету, политические. То есть они скорее являются пропагандой, чем объяснением того, что мы наблюдаем. Вот. Ну и, соответственно, пропагандой, продвижением там каких-то отдельных лиц и так далее, и так далее. Ну, рекламный, скорее, характер. Вот. И вот эта вот социальная тревога, когда, в общем, еще все время, все средства массовой информации, они ориентированы на то, чтобы доставлять какие-то тревожащие тоже информационные сигналы. Все больше и больше. Теперь, ну да, давайте вот на этом про поводу социальной тревоги я чуть-чуть остановлюсь. Вот, а расскажу сейчас лучше про совсем плохой эксперимент, вот, но который в наше время был бы невозможен. То есть автора эксперимента и того, кто его проводил, посадили бы, засудили. То есть, в общем, плохо бы кончил этот психолог, который этот эксперимент ставил. Это эксперимент с обезьянками. С обезьянками несчастными, которых, соответственно, отобрали у мамы. И дальше стали, соответственно, их воспитывать в разных обстоятельствах, в разных условиях. И обнаруживать, вот, как, что с ними будет, если у них будет не настоящая мама, а такая вот, ну как, кукла, например. Или мама такая меховая. Или мама, которая молоко дает. Или проволочная такая мама. Вот. И очень важным результатом вот этих исследований бедных несчастных обезьян явилось следующее, что был обнаружен определенный паттерн обращения с тревогой. То есть то, что обезьянка цепляется проволочную, меховую, какую угодно маму, у которой должны быть две характеристики. Это устойчивость и то, во что возможно вцепиться. Вот. Это два параметра важнейшие. И какое-то время висит на этой маме. А потом, соответственно, отпускает вот эту маму и отправляется экспериментировать. Искать какие-то вещи, смотреть, там смотреть, может быть, какую-то еду, еще что-то. Потом ее что-то пугает. Ну, например, я не знаю, там толкнула какой-то мячик, он покатился. Испугалась, побежала обратно, вцепилась. Повисела немножко, тревога улеглась до того уровня, когда она может выстраивать уже сознательное поведение. И, значит, пошла исследовать. Исследует окружающее. Опять тревога превышает, назад к маме. Вот. То, что я сейчас говорю, вот чаще всего по поводу содержания практически психологической практики, потому что я чаще называю психологической практикой сейчас, чем психотерапией. Ну, давайте не будем играть в доктора, уже как-то надоело. Это психологическая практика. Вот. Самое главное в этом, это некоторый минимум, который должен быть обеспечен. Это сеттинг. То есть с тем, чтобы у нас вот этот вот самый психолог практикующий был бы устойчивой мамой, в которую можно вцепиться. То есть тем, чтобы в один и тот же день, в одно и то же время, в одном и том же месте можно было прийти, рассказать что-то, позлиться на него, или наоборот там как-то порадоваться, или еще что-то. И потом обратно пойти исследовать свой вот этот обезьянник. Вот. Вот, собственно, это основная... Основной лечебный, в кавычках, фактор. Вот. Это фактор, который позволяет людям сделать свое поведение более адекватным, более ориентированным, более стабильным, более продуманным. Вот. Это не мотивирование, это не придумывание каких-то там ну, навыков или еще что-то. Ну, там занимайтесь чем угодно, короче. Хотите лепите, хотите рисуйте, хотите выслушивайте ассоциации, хотите там, я не знаю, с голосом работайте, хотите, ну, не знаю, без слов, с телом работайте, как угодно, как угодно. Лишь бы был с этим. Вот это, собственно, основное. Это я коротко пересказал давние исследования, которые были проделаны Карлом Роджерсом, ну, где-то, по-моему, еще в 70-х годах, даже раньше, в 60-х. Вот, когда его достали на предмет того, что, а как же помогает вот его эта терапия. Ну, вот он сравнивал между собой массу направлений психотерапевтических и доказал, что у всех у них, если она проводится человеком опытным, то есть у которого, ну, за плечами есть какое-то количество работы, то абсолютно не важно, что он делает. Эффективность одна и та же. Может быть, это нехорошая информация. Ну, для тех, кто думал, что мы в гештальт-терапии нашли чудо какое-то, которое помогает. Может быть, наоборот, хорошая, которая говорит, ну, как бы, что, ну, в общем-то, мы и не хуже других, и не лучше. Ну, одно из направлений. И тогда важно, чтобы то направление, которое было, подходило бы мне, не напрягало меня. Ну, вот для меня это был основной момент вот в отношении выбора для меня гештальт-терапии. Я не умею верить. А во многих других направлениях от меня требовалось верить. Что вот это помогает. Что вот есть такая процедура, которая чудесная. Что вот есть, значит, такие люди, и вот с этими можно так, а с этими, значит, они не годятся ни на что. И так далее, и так далее. Мне все равно требовалось во что-то верить. А я не умею. И поэтому мне это было неудобно. Здесь, слава Богу, верить ни во что не требуется. То есть проверяйте, экспериментируйте. Если есть какой-то вариант интересного развития событий, ну, пробуйте, что ж. Вот. Потому что говорить о том, что что-то очень помогло, а что-то очень не помогло, это, в общем, на самом деле мы описываем ну, какие-то ощущения человека, которые часто вообще не связаны с эффективностью. Тоже из старых очень разработок, вот, в то время, когда я еще занимался в основном поведенческой терапии, которая стала теперь называться КБТ, ну, это нормально, вот, то была выведена такая шкала модификации. Вот. То есть первый уровень – это модификация состояния. Приходит человек к нам грустный, мы что-то сделали, и он повеселел, и ушел веселый. Вот мы изменили его состояние. Человек на это обычно замечает, говорит спасибо и радуется, потому что, соответственно, состояние изменилось, и ему теперь приятнее и легче. Вот, модификация состояния. В другой раз, соответственно, он еще раз может прийти, ну, опять ему лучше настроение. Вот таким способом будем работать. Вот. Дальше у нас это модификация поведения. Модификация поведения – это то, что человек вел себя вот таким способом, осуществлял вот такую цепочку навыков социальных, такую цепочку действий. Ну, ему дали другую цепочку действий. Вот, и, соответственно, он там имеет другое поведение. Замечает ли он, что ему стало лучше? Ну, может, и не лучше стало. Ну, потому что результат поведения может осложнить жизнь. То есть, ну, очень часто люди после того, как достигают то, что поставили себе какой-то целью, оказываются, ну, в довольно сильном недоумении, что же теперь делать. Ну, как пример, это классические эти самые постдиссертационные депрессии. Потому что защитил человек диссертацию, думает, все будет хорошо, а вот что теперь делать? Вот. Ну, я думаю, многие в этом зале знакомы с такими переживаниями. Вот. Ну, или еще какие-то достижения достигаешь, и зачем это только осложняет? Ну, то есть уже, ну, благодарность, скорее всего, будет, ну, такая, так себе, так себе. Вот, с некоторым подозрением, что мне это, в общем, ну, немножко навязали, вот такой порядок действий, чтобы я стал кому-то более удобен, более эффективен. Ну, в общем, модификация поведения – это, как сказать, это тот уровень, который в свое время, очень давно, может быть, некоторые из вас видели этот самый «Заводной апельсин» фильм. Вот он как раз посвящен такой критике модификации поведения. Зачем ее модифицировать, если она не ориентирована на адаптивные какие-то характеристики среды, на характеристики самого человека? В общем, это непростая вещь. Вот. Дальше, следующий уровень – это модификация функциональных характеристик личности. Функциональные характеристики личности – это характеристики, которые определяют разные приоритеты в деятельности, преимущественные осознавание и реакцию на какие-то переживания, избегание опасения каких-то переживаний, ну и так далее. Вот. Значит, если нам удается в процессе работы как-то изменить эти характеристики, то человек становится немножко другой. Будет он нам за это благодарен? Ну, не знаю. Может быть, очень потом, когда всерьез осознает, а что это было, зачем это получилось, как это было сделано. В общем, уже сложно. Ну и, наконец, есть самый верхний такой уровень. Это модификация интегративных характеристик личности. То есть это когда у человека вот иерархически организованные цели были как бы сведены к определенной потребности, которая такая сверхцель, то есть чего-то, чего он добивается в жизни. И вот это может смениться на что-то другое. Ну, тут трудно даже привести примеры. Ну, скажем, человек упорно добивается славы и в какой-то момент обнаруживает, что все, что он делает, только для этого. И что, зачем он это делает, тоже не очень понятно. И может быть что-то другое. И как бы меняется сама интеграция, сама структура, ради чего вот это все делается. Ну, за это вас точно не похвалят, если вы как терапевт работаете в этом направлении. Ну, потому что человек живет и адаптирован в окружении, которое, собственно, и создано для того, чтобы вместе с ним поддерживать вот эту основную структуру, основную иерархию потребностей, которые у него есть. А если вы меняете, то этот человек выпадает из вот этой социальной системы, и ему нужно как бы по-новому перестраивать все отношения с окружающими людьми. Ну, скажем, например, когда мы обучались гештальт-терапии, то один из двух ведущих вот самой первой группы, такой профессор Вилфрид Шлейн, он рассказал подробно, когда мы ездили там в Гамбурге такую на учебную конференцию и группу, то тоже еще с другими людьми встретились, с теми людьми, которые были включены в программу по излечению от зависимости. И тогда я впервые столкнулся с этими очень жесткими условиями. То есть о том, что здесь нужно переделывать вот эту интегративную характеристику личности. Если она получилась таким образом у нас, что во главе этой всей пирамиды оказывалась потребность в каком-то вот химическом веществе, в алкоголе или в наркотиках, или еще в чем-то, то, соответственно, для того, чтобы это изменить, нужно было, во-первых, сменить место жительства полностью, то есть чтобы было полностью другое социальное окружение. Второе, обязательно сменить профессию. То есть прежней профессией нельзя заниматься. И третье, обязательно сменить семью. Вот. Это были очень жесткие и серьезные условия, которые поддерживали вот это вот изменение интегративной характеристики личности. Скажут вам за это спасибо? Черт знает. Ну, может, и скажут, но так вот сильно-сильно непросто это будет сказать. То есть это нужно очень сильно осознавать. Вот. И получается, что когда мы работаем, то мы, в общем, работаем как раз с этими же уровнями. И, в принципе, гештальт-терапия, в общем, вполне может, в результате работы добираться и до интегративных каких-то характеристик. То есть так, что человек действительно может обнаружить, ну, что у него несколько другая идентичность. То есть что он выстраивал свою жизнь вот, ну, под влиянием того, чтобы ну, как бы воплотить какие-то идеи родителям, или наоборот, в противовес родителям, ну, например, там, скажем, не знаю, из-за того, что, например, кто-то из родителей сильно давил по поводу обучения музыке, вот вообще никогда после того, как закончил музыкальную школу, близко не подойду к этому, соответственно, вот аппарату для пыток и так далее. То есть на самом деле человеку нравится это, но только чтобы это пробраться, это нужна целая история. В общем, то, что касается гештальт-терапии, это действительно способ, который позволяет быть, с одной стороны, максимально свободным и таким лабильным, что ли, в этом мире, который уж очень сильно меняется. И, с другой стороны, способ обнаруживать, ну, как-то большую способность вот, управлять этой самой тревогой. Вот в том значении, в котором я здесь употребляю этот термин «тревога», он, в общем, также употребляется при описании целого спектра разных расстройств невротического уровня, соответственно, или разных особенностей акцентуации личности или уже личностной патологии как способов компенсации вот этой самой тревоги. И в этом отношении мне кажется, что то, что относится вот к тревожным расстройствам, это, конечно, очень широкий спектр. То есть это самые разнообразные поведенческие такие особенности. В то же время, вот окружающий мир как-то атакует разные способы справляться с тревогой. Ну, например, такой распространенный способ справляться с тревогой, как покурить. Я знаю, что тут много людей вот таким способом справляются. Вот. Но по какой-то причине общество борется с таким способом справляться с тревогой. Ну, как будто оно борется вот со способом справляться с тревогой таким образом, но ничего другого не предлагает. Вот. И тогда люди начинают делать что-то другое. Ну, например, такой способ справляться с тревогой – это то, что обозначается как интернет-зависимость. То, что касается вот этого постоянного интереса к гаджетам, конечно, это более безопасный, более безобидный способ справиться с тревогой. Вот. И здесь есть, конечно, элемент, когда ты начинаешь какой-то новый или другой способ справляться с тревогой, то есть определенная опасность, что тебя сочтут или невежливым, или там не поймут, или еще как-то. И я помню, что когда, в какой-то момент я сам не курю, но обнаружил, что такой способ справиться с тревогой у меня был тот, что я вертел часы. Ну вот там металлические браслеты, я, значит, его перебирал. А почему я это делал? Ну, потому что мне было неудобно, например, перебирать четки. Потому что в нашей культуре это не принято. И только потом, когда уже выехал вот греческая, средиземноморская культура, там нормально играть с четками. После этого я стал себе там позволять, скажем, играть с четками более так спокойно. Подумайте, какие именно способы справляться с тревогой у вас есть, потому что есть способы гораздо более плохие, чем, например, курение. То, что касается задерживания дыхания, то, что касается разных постоянных мышечных таких зажимов и так далее и тому подобное. То есть мы все равно с ней справляемся, и все равно то, что касается вот этого барьера, который является стенкой контейнера, удерживает как бы тревогу внутри, он, в общем, все равно сделан из напряжений, разнообразных напряжений. Вот. Но он необходим, потому что вот это вот сдерживание, это и есть в какой-то степени определенная культура. И здесь, значит, еще кое-что по поводу, ну как, и пессимистическое, и оптимистическое в отношении нашей специальности. Это, значит, наверное, вот еще одна часть моего доклада. Значит, пессимистическое в том, что избавиться от тревоги, в общем, можно только одним способом, это умереть. Вот. А так это все время то, что будет, потому что все время будет возбуждение, все время это возбуждение нужно будет каким-то образом удерживать. И удерживать это возбуждение, иной раз там оказывается, ну, совсем непросто. Вот. В разных условиях наши вот эти предохранители там ослабевают, и начинаются, ну, немотивированные такие отреагирования, выбросы. Вот. Или, как бы вот, собственно, это напряжение перегревается, удерживающее возбуждение, ну, например, которое проявляется, когда выступаешь, вот. И, в общем, если это вдруг в какой-то момент замечаешь, что там вполне руки дрожать начинают, еще что-то, ну, понятно. Можно это трактовать как страх, это не страх, это вот как раз скорее попытка регулировать свое возбуждение. И в этом смысле наша работа вполне такая безнадежная. То есть тревог будет все равно всегда, и все равно с этим придется что-то делать. С другой стороны, оптимистическая сторона вопроса заключается в том, что чем больше общество будет двигаться в такой, ну, диффузно-тревожной обстановке, тем больше вот эти маленькие обезьянки, которые ползают по нашей земле и называются людьми, будут нуждаться в том, чтобы приходить к своей проволочной маме, цепляться в нее раз в неделю и, значит, благодаря этому как-то выстраивать свое поведение. Вот. Единственное, что действительно стоит перестать это называть лечением, потому что это уж, ну, это не болезнь, это не лечение, это некоторое, как сказать, способ регуляции вот этой самой тревоги. Вот. И в этом смысле я думаю, что частная психологическая практика постепенно станет просто неотъемлемым элементом культуры. Потому что культура – это как раз и есть вот этот самый, ну, как бы зафиксированная разница между стимулом и реакцией. То есть такая, которая отражена в каких-то произведениях, в каких-то историях, в легендах, в лексиконе, в тех образах, которыми пользуются люди и так далее. И в последних вот третьих ступенях, ну, вот я предлагаю в какой-то момент людям, ну, посмотреть просто то, что относится к культурному отражению, например, работы психотерапевтов. Ну, вот, например, образ супервизора. В разных сериалах, фильмах, что он делает, что такое. Очень даже интересно. Это уже это элемент культуры. То есть уже слово «супервизор» появляется вот так вот в совсем бытовой аудитории. Вот. Просто как содержание ну, сериалов, фильмов, книг и так далее. То есть это некая такая повседневная реальность, это культура. И в этом отношении... Ну, очень важно действительно становиться культурой, то есть определенная культура гештальт-терапии, ну, в которой как бы есть интерес к определенным там областям, ну, изобразительного искусства, литературы, соответственно. Ну, вот за последнее время вышло некоторое количество книг художественных, которые написаны нашими тренерами, терапевтами. И в этом смысле вот то, что касается терапевтического мышления, оно становится уже включенным просто в ткань повседневной культуры. Вот. В прошлом году мы на эту конференцию приглашали группу Underwood. Вот. Ну, соответственно, известно, что эта группа организовано двумя врачами-психиатрами, вот, которые обучались гештальт-терапии, один из них работает, да, как гештальт-терапевт. Вот. То есть и в песнях там есть много именно таких оборотов, поворотов, которые, собственно, относятся к, вот, как этим самым, ну, играм такого терапевтического мышления. Ну, знаете, как вот смотришь, как дельфины там прыгают, вот, крутят какие-то эти самые. Вот это их способ, да, плавать. Вот для всех терапевтов есть определенный способ мыслить, определенный способ разговаривать, определенный способ строить ассоциации. То есть постепенно, в общем, сама культура как-то принимает, прорастает в сообщество, и сообщество тоже как бы включается в культуру все больше и больше. Это очень хорошо. Сообщество становится больше. Вот вижу точно, что в следующий раз придется, наверное, думать про то, чтобы все-таки больше зал был или что-то в этом роде. Потому что вижу, что не всем удобно располагаться уже. Вот. Это тоже важный фактор. И сообщество растет, потому что в нем появились некоторые пути тоже для того, чтобы ту тревогу, которую мы получаем от ту тревожность, ту тревогу, которую получаем от клиентов, что-то с ней делать, как-то дальше передавать. Дальше есть супервизоры. Вот, значит, можно всегда кому-то передать. Возникают сложности, есть этическая комиссия, к которой можно обратиться. И люди стали обращаться, действительно, как вы здесь говорили, уже гораздо больше, вплоть до того, что стали обращаться не из сообщества, а даже из других, чтобы, вот, значит, какие-то вопросы разрешить. Что делать, что ли. То есть постепенно вот эта вот определенная культура гештальт-сообщества, она нарастает. Ну, в общем, а у культуры есть всякие особенности, которые кому-то нравятся, кому-то нет. Ну, например, мода. Когда есть мода на какое-то одно направление, ну, скажем, на телесную работу, телесные техники. Вот она поднимается, эта мода, и, значит, больше специализации, интерес во всем мире. То есть, а потом она меняется, и возникает какая-то другая мода, какая-то, ну, другая направленность, другой интерес у людей. Вот. И не надо на это, ну, злиться, обижаться или считать, что мода – это там плохо. Но это просто некоторая особенность того, что мы называем культурой. Вот, наверное, мне хочется так перейти к некоторому завершению вот этой лекции. И я думаю, что наша конференция, такая вот ежегодная конференция, она обладает некоторыми характеристиками вот этого же самого сеттинга. То есть происходит ежегодно в одном месте. Вот, в этом месте вы можете встретиться более или менее с определенным там количеством людей. И какую-то вашу, ну, ваше возбуждение в отношении того, чтобы спросить, как, что, как кто-то живет, посмотреть какую-то работу, еще сориентироваться вот в этой окружающей действительности, в сообществе. Кто-то думает о переезде, кто-то думает о том, чтобы заняться вот одним или другим, кто-то больше в сторону групп работает, кто-то в сторону индивидуальной терапии, кто-то с парами и так далее, и так далее. То есть это некоторый способ как бы и вот индивидуального каждого человека, ну, как бы сказать, успокоиться, а вот эту материнскую такую фигуру сообщества. И одновременно и способ самого сообщества тоже понизить какую-то общую тревогу. И в развитии вот этой конференции были разные периоды. Были периоды большого напряжения, были периоды большого разброда, были периоды, когда эту конференцию люди воспринимали как способ продать себя. Ну, собственно, слово же «воркшоп» от этого пошло, от попыток продать себя. Вот. А сейчас, пожалуй, все больше и больше в течение последних, ну, где-то, наверное, 7 лет, вот, конференция становится все более и более профессиональной. То есть, когда приезжают люди, в общем, работающие, у которых есть клиенты, у которых есть программы, которые знают, в общем, что делать, но в то же время это то место, где можно встретиться с такими же профессиональными людьми, посмотреть на них, поговорить на каком-то более или менее общем языке, быть понятым и самому понять, что... Вот. И это вот очень отрадная вещь, что конференция становится все более и более такой профессиональной. Ну, и последний, наверное, пункт – это тревоги гештальт-терапевтов. Ну, их довольно много. И то возбуждение, которое есть, ну, у человека, начинающего работу в этой области, оно, конечно, останавливается часто какие-то правила. И тогда эти правила воспринимаются как такие вот, ну, враждебные совсем. Но мы не делаем правила просто так из головы. То есть для меня важнейший пункт был с самого начала, это то, что наблюдать за тем, что происходит. И если у нас, например, практикующий психолог, в общем, такой продукт долгого созревания, и, в общем, если он созревает 6 лет, то если я говорю, а мы вот вас подготовим за 3 года, ну, это обман. Нет, так и есть. То есть где-то порядка 6 лет, и это не запрет, что только через 6 лет работать. Да нет, хоть сразу. Но просто устойчивая практика образуется, вот если человек двигается в этом направлении, ну, по крайней мере, 6 лет. Вот. То же самое относится и к другим нормативам. То есть мы просто наблюдали, как бы, за это долгое время какие-то разные проекты, разные формы ведения групп, и что происходило после одной, после другой, после третьей, и просто отбирали наиболее эффективные. И от этого вот есть те барьеры, которые, и те, ну, какие-то нормы, которые установлены вот в Московском гештальт-институте, в программе Московского гештальт-института. Вот. Ну, есть, конечно, еще такой феномен довольно агрессивного управления тревогой, а именно фантазирование. То есть, когда у нас реальность, та, которая есть, разрушается, а человек чего-то себе фантазирует по поводу того, что он может сделать, как-то изменить, как-то добиться много чего. Вот. Но без этого фантазирования, в общем, не добьешься ничего. Поэтому очень важно, чтобы была возможность, ну, обсуждения, диалогов по поводу, в общем, тех вещей, которые обладают еще одной характеристикой, относящейся к культуре, а именно творческой вовлеченностью, авторской такой вовлеченностью. Ну, потому что какие-то серьезные открытия, какие-то серьезные вещи, какие-то серьезные отношения, я к ним оказываюсь привязан тогда в этой области просто сердцем. И поэтому, когда возникает какая-то сложность, критика или еще что-то, то это мне больно, это меня ранит. Это особенность всех творческих коллективов, когда там, например, на художественный совет человек предъявляет то, чего он сделал. Вот. И, конечно, дальше ему нужно защищаться от возможной критики. Ну, а здесь, ну, нужно быть осторожными друг с другом и помнить о том, что тот, кто делает, он вовлечен в это душой. И в этом смысле правых и неправых-то нету здесь. А, в общем, требуется просто некоторое внимание. Вот. Ну и, наконец, последнее, это, конечно, авторство в этой истории важно. Потому что, ну, вообще, среднестатистический практикующий психолог мало кого интересует. То есть все равно интересует какой-то конкретный человек. И этот человек со всеми своими харизматическими особенностями. И в этом смысле без авторства, ну, творчества не бывает. Ну вот, наверное, и все. Спасибо.